Сергей Носов. Тайная жизнь петербургских памятников. Часть вторая. Неплеханов. Не помню, когда посадили две липы. Я и не замечал их вовсе. Обратил внимание на деревья только когда летом однажды в их зелени потонула верхняя половина того, кого мы привыкли называть Плехановым. Лишь рука Плеханова тянется к свету, правая. Остальное время года, когда листьев нет, монумент практически доступен для обозрения весь. Памятник Плеханову всегда меня поражал тем, что он двухфигурный. Вроде бы памятник одному человеку, а изображены двое. Один интеллигентного вида, принято считать, что это и есть Георгий Валентинович, стоит на возвышении за кафедрой или трибуной и, судя по жесту правой руки, произносит яркую речь. Другой с засученными рукавами представлен тоже во весь рост, но на полтуловища ниже первого. Правой рукой он облокотился на молот, а левый сжимает древко знамени, надо полагать, красного. Это некий рабочий. Слово «некий» здесь не вполне уместно. Данный рабочий не есть конкретный рабочий, а, пожалуй, абстракция. Пожалуй, аллегория всего рабочего класса. Во всяком случае, так принято думать. На первый взгляд это действительно так, но почему-то именно с этим и не желает мириться рассудок. Действительно, если Плеханов, человек за кафедрой, лицо историческое, то и присутствующий рядом с ним человек обязан обладать именем, отчеством и фамилией. Между тем, поименован только один – Г.В. Плеханов, 1856-1918. Мало того, рабочий не только лишен имени, но еще и уступает верхней фигуре в размерах. По сравнению с Плехановым, он выглядит сущим подростком. Помню, в школьные годы, проходя с портфелем, набитым учебниками, мимо этой загадочной композиции, я старался, на нее не глядя, поскорее проскользнуть за спиной великана-трибуна. Диспропорция в размерах фигур откликалась в моей душе смутной тревогой. Может быть, невольно, отождествляя себя с юным рабочим, я терялся перед величием и непостижимостью этого всезнающего и все видящего, отдаленно напоминающего директора школы, готового уличить меня в тяжких грехах, опять забыл дома сменную обувь или, хуже того, замыслил прогулять обществоведение, вспомнилось вдруг. Однажды директору школы учитель труда сломал руку. Драка у них приключилась. Наш трудовик пил. Приходил на урок датой. Директор в юности был боксером. Вряд ли трудовик был самбистом, но руку директору он умудрился как-то сломать, правую. И тот некоторое время ходил с гипсом. После драки директор трудовика уволил. Дочь трудовика училась в нашем классе. Я ее почти не помню, тихая, незаметная девочка. Ей ставили двойки, потом ее перевели в другую школу. Зачем они такие разные? В самом деле, зачем? Легче всего это бьющее в глаза несоответствие объяснить несогласованностью в работе двух скульпторов. Действительно, авторство верхней фигуры принадлежит, как теперь мне известно, Илье Яковлевичу Гинцбургу, а нижней – Матвею Яковлевичу Харламову. Но это лишь поверхностное объяснение. Несоразмерность фигур, безусловно, концептуальна. Здесь указание на то, что фигуры принадлежат разным видам реальности. Но вот какой? А кто нам сказал, что рельефная надпись «Г.В. Плеханов» относится к персоне, стоящей за кафедрой? Откуда такая уверенность? Сегодня я убежден, что рабочий, стоящий внизу, с молотом и знаменем, это и есть сам Георгий Валентинович Плеханов. Вспомним знаменитый памятник Суворову между Марсовым полем и Троицким мостом. Суворов не похож на себя. Он в латах, со щитом, оголенной шпагой в руке. Но это Суворов. Точно так же Плеханов. Подобно Суворову, представленному нам в образе Марса, Плеханов явлен в образе молодого рабочего. Фартук на нем — это примерно то же, что и римские латы Суворова. Молот и знамя — это как шпага и щит. Плеханов аллегоричен — И вместе с тем человечен. Он не возвышается над людьми, как тот, кто над ним и над нами. Тот, кто стоит за кафедрой. Так кто же тогда стоит за кафедрой? А вот это уже чистой воды аллегория. Это гений марксизма. Аллегория — божество, чистый гений теории прибавочной стоимости. Он или оно. Вот оно вытянуло руку из зелени и хочет ветви раздвинуть. Чтобы не застило глаза ему больше, пора. И чтобы быть самому явленным миру. 2003 год. Секрет Менделеева. По крайней мере, два раза в год по сдаче весенних экзаменов и 1 сентября бронзовому Менделееву, что сидит в саду по адресу Московский проспект 19, благодарные студенты технологического института чистят нос. Подозреваю, они пользуются химическим реактивом. Вообще-то в институте есть свой Менделеев, как бы ведомственный, во дворе. Но возвышается глава того Менделеева на недосягаемой пятиметровой высоте, заданной брусскоподобным пьедесталом. Здесь нужна лестница. Общегородской, конечно, доступнее. Бородатый, длинноволосый Дмитрий Иванович не кажется обиженным на студентов. Сверкающий даже в пасмурную погоду нос выглядит диковато, но выражение лица в эти дни у памятника снисходительно добродушное. Эх, дураки, дураки. Он сидит в кресле, вальяжно, нога на ногу, в скверике около дома, в котором когда-то жил. Соответственно, обстановка очень домашняя. Это, пожалуй, самый домашний памятник в городе. Один из самых неброских. Можно пройти мимо и не заметить. Очарователен беспорядок под креслом, груда книг, какие-то свитки. Все очень предметно, конкретно, буквально. Причем буквально-буквально. На одном из ученых трудов, лежащих под креслом, различимы неровные буквы, из которых складываются слова «временник», «главной палаты», «мер» и «весов». А вот что за слова, что за цифры и формулы содержит солидный фолиант в раскрытом виде, лежащий на ноге ученого, сказать трудно. Для этого надо перейти в Московский проспект, подняться как минимум на третий этаж технологического института и посмотреть в бинокль в окно. Проще, однако, вскарабкаться на пьедестал. Он невысокий, 1 метр всего. Нас ждет разочарование. Страницы книги девственно чисты. Менделеев лишь делает вид, что читает. В том-то и фокус. Что можно читать в книге без букв? Надо полагать, это еще не написанная книга. А ничего. Так чем же занят ученый? Ничем. Абсолютно ничем. И книгу он открыл для отвода глаз. Я знаю секрет Менделеева. Если мы обратим внимание на левую руку Дмитрия Ивановича, то с удивлением обнаружим, что памятник что-то прячет от нас. Подойдем-ка поближе, присмотримся. Что же мы видим? В руке папироска. У него ж перекур. Менделеев только что затянулся, и теперь от посторонних глаз пытается скрыть недокуренную папироску. Потрясающе! Я не знаю более трогательной детали во всем петербургском сообществе мемориальных фигур. Но что слава посмертная, что память, когда нельзя покурить? Скульптор Гинзбург Илья Яковлевич знал, что делал. Было ему далеко за 70, когда открывался памятник. Это он, академик, сам одной ногой стоявший в могиле, позаботился о маленькой слабости великого химика. Пусть курит себе. В лаборатории нельзя, а здесь можно. А то ты устанешь вечно сидеть. Между прочим, автор памятника Плеханова. Если Менделеев чуть-чуть повернет голову направо, то обязательно увидит совсем рядом, в каких-то 100 шагах от себя, перед главным входом названного его именем института, где он долгие годы заведовал химической лабораторией, Плеханова Георгия Валентиновича, не химика. Впрочем, памятникам вредно друг на друга смотреть. С легким сердцем выдаю секрет Менделеева, потому что более чем уверен, прячет он папироску не от нас с вами. Нам-то что, мы его понимаем? От членов какого-то там чопорного худсовета, образца 1932 года, не способных допустить даже мысли о курении памятников. Лишь соображениями конспирации объясняется отсутствие пепельницы. Ничего не поделаешь, приходится Дмитрию Ивановичу стряхивать пепел на пол, то есть на газон. 2003 год. Из дневника 2003 года, 19 июня. У Менделеева блестел нос, рядом с памятником копошилась женщина с тряпкой. Подхожу, действительно, памятник вытирает. Докуда может достать? Я поинтересовался, не знает ли она, кто нос начищает. Говорит, кадеты. Ему еще и погоны прилепляют. А я думал, студенты технологки. А при чем тут, спрашивает технологка? Ну как же, говорю, химик все-таки. Это он химик, удивляется женщина. А кто же? Вот таблицу его показываю. На мемориальную таблицу на Брандмауэре, дома по левую руку от памятника. И тут она мне начинает что-то несусветное нести. Дескать, под Пермью в лагере сидел профессор Б, который сверх элементов таблицы Менделеева открыл еще 2000 элементов. Вот кто был химик. Менделеев к нему специально в Пермь ездил, чтобы поговорить об элементе литии. Ко всему этому имело какое-то отношение президент Академии наук госпожа Дашкова. «Подождите, — говорю, — Дашкова в 18 веке жила. А Менделеев в каком, — насторожилась женщина? Отвечаю, — в 19-м, в начале 20-го. Нет, — говорит, — в 18-м. А потом добавляет, — вы сами ему и начистили нос. Все это она говорила с задором, меня, мол, не проведешь, я все знаю». Худая, домашние тапочки, два зуба во рту. Из книги Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.